Машина единичка как раскрыла рот, так до конца пути его и не закрывала. И хорошо сделала, ведь ей пришлось столько удивляться, что закрывать рот просто не имело смысла. Наконец нас привезли на огромный стадион и посадили в почетную ложу. «Сейчас в честь дорогих гостей состоится массовый забег», — объявил распорядитель состязаний. Единичка заявила, что тоже хочет побегать, но распорядитель смущенно ответил, что это никак невозможно, ибо в соревнованиях участвуют две лидирующие команды — зебры и страусы. Я было подумал, что это название спортивных клубов, но на поле выбежали настоящие зебры и настоящие страусы. Представляете себе, как я удивился? А единичке и говорить нечего, она была в восторге. Бегуны пробежали три круга, и я мог рассмотреть их очень внимательно. Впрочем, я все делаю очень внимательно. Признаться, я был заранее уверен, что победят зебры, ведь они бежали на четырех ногах, а не на двух, как страусы. Но уже после первого круга страусы значительно опередили своих соперников. Несомненно, это объясняется тем, что страусов, как мне показалось, было намного больше, чем зебр. Я хотел сосчитать, во сколько раз их было больше, но мне помешали полоски на зебрах. От них так рябило в глазах, что я все время сбивался со счета. Тогда я решил сосчитать только число всех бегущих ног. А чтобы потом отделить страусов от зебр, я еще подсчитал и общее число хвостов. Все это я записал на бумажке, но вот беда, ее унесло ветром. К счастью, я твердо запомнил одно. Общее число ног было в целое число раз больше общего числа хвостов. То ли в 5, то ли в 6 раз, не помню. Но я думаю, что теперь на досуге сумею быстро выяснить, во сколько раз команда страусов была многочисленнее команды зебр. Страусиному тренеру вручили приз — хрустальный куб самой правильной формы. На каждой из 12 граней этого куба было изображено по страусу, 12 красавцев-страусов. Все 6 ребер куба были сделаны из золотой проволоки, а в каждой из 4 его вершин горело по огромному рубину. Мне стоило больших трудов уговорить единичку покинуть стадион. Она непременно хотела совершить верхом на страусе почетный круг, держа в руках куб победителей. Пришлось пообещать, что угощу ее бананами. Только тогда отказалась она от своей затеи. Тотчас после соревнований нас повезли в школу на показательный урок математики. Лучшего подарка для меня не придумаешь. Но, увы, как ни больно мне в этом признаться, я был разочарован. Познания учеников оставляли желать лучшего. Объясняю это жарким климатом. Один малыш, может быть, потому что он был слишком мал, не мог разделить целое число на целое. Подумайте, ему было задано разделить 1212 на 12. Что может быть проще? 1212 состоит из двух чисел 12, написанных рядом. Каждое 12 при делении на 12 дает по единице, значит, и ответ будет 11, тут и думать нечего. А вот другой ученик, хотя и был гораздо старше первого, допустил совершенно невероятные ошибки. Я сам слышал, как учительница диктовала четко и ясно перемножить два числа, 2 в 5 степени и 9 во 2. Всем известно, что показатель степени пишется справа и чуть повыше основания степени. Значит, 2 в 5 степени надо записать так, 2 чуть выше 5. Точно так же записывается и 9 во 2 степени, 9 чуть выше 2. А этот мальчик, о ужас, написал все 4 цифры подряд, вот и получилось у него 2592. Удивительно безграмотно. Хуже всего то, что учительница ничего не заметила, она даже похвалила ученика. Чтобы больше не расстраиваться, я срочно покинул эту школу. Когда мы с единичкой проходили через огромный спортивный зал, она, видимо, чтобы развлечь меня, спросила, «Что, по-вашему, больше по площади, вся эта комната или пол комнаты?» Я только улыбнулся. «Милая единичка, Кто же не знает, что целое всегда больше половины? Но вместо того, чтобы устыдиться своего невежества, единичка прыснула со смеху. «Так я и знала», — сказала она, — «что вы попадетесь на эту удочку». «Не понимаю, при чем тут удочка и почему это я на нее попался?» Ровно в полдень в местной академии наук состоялось торжественное заседание, посвященное мне. Сперва мне преподнесли новенькую, только что отчеканенную юбилейную медаль. И представьте себе, с правильной датой. Значит, они все-таки не послушались единички. Потом стали произносить речи. Не люблю, когда меня расхваливают. Поэтому я скромно попросил не слишком распространяться о моих многочисленных заслугах перед наукой. Однако кое-что пришлось все-таки выслушать. Единичка была очень горда за меня. «Когда я буду старушкой, — сказала она, — непременно напишу воспоминания о знакомстве со знаменитым магистром». Нет, все-таки она милая девочка. Я даже прослезился от умиления. Но вот в зале появилась новая делегация. В легких хитонах и сандалиях на босу ногу. Возглавлял ее ученый Герон из Александрии. Я сразу узнал этого древнего грека. «Высокочтимый коллега», — обратился он ко мне, — «магистр наук, позвольте подарить вам последнее издание моей метрики. В ней я впервые в истории человечества произвел извлечение из числа кубического корня. Конечно, сделал я это в глубокой древности, и способ мой, наверное, устарел. Был бы счастлив, если бы вы разъяснили мне, как извлекают кубический корень в вашем 20-м столетии. Заранее благодарен за урок». Польщенный таким предложением, я тут же приступил к делу. «Возьмем число, ну, хотя бы 152, — начал я, — и станем извлекать из него кубический корень. Прежде всего, найдем такое число, которое близко к подкоренному числу 152, но меньше его и при этом представляет собой полный куб целого числа. Это 125, ведь 125 есть третья степень числа 5. Теперь вычтем из подкоренного числа 152 число 125. Получим 27. Итак, число 152 можно представить в виде суммы двух чисел 125 плюс 27. Но ведь 27 тоже полный куб числа 3, потому что 3 в кубе 27. Теперь извлекаем кубический корень отдельно из каждого слагаемого. Сперва из 125 получаем 5, затем из 27 получаем 3, а 5 плюс 3 всегда 8. Выходит, что кубический корень из 152 равен 8. Герон смотрел на меня широко раскрытыми, вероятно, от восхищения, глазами. Но тут как на грех вмешалась единичка. Ай, вечно она вмешивается, когда ее не просят. «По-вашему, выходит, если возвести 8 в третью степень, получится подкоренное число 152?» — спросила она. «Конечно», — подтвердил я. «Ничего подобного!» Торжествующе выпалила единичка. 8 в кубе — это 512, а вовсе не 152. Но меня не так-то легко сбить с толку. «Ну и что же?» — возразил я. «Ведь 152 и 512 состоят из одних и тех же цифр 1, 2 и 5, а всякий ребенок знает, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется». Я вышел из зала под громкий смех и аплодисменты собравшихся, и отправился немного отдохнуть, что было совершенно своевременно, потому что, признаться, торжества меня несколько утомили. Кроме того, надо было подумать, как выбраться из этой альфа-бета-гаммы. Четвертое заседание КРМ, которое происходило у меня дома, началось с того, что Нулик прибежал возбужденным и расстроенным. Его оскорбили. Понимаете? Гуляем мы это с Пончиком и мирно беседуем. А какой-то тип поглядел на нас, засмеялся и сказал... Я даже не могу выговорить, что он сказал. Пришлось потребовать, чтобы он записал свои слова на бумажке. Вот. Нулик протянул мятый обрывок бумаги. И Сева прочитал. «Эх, вы перипатетики!» Неслыханно. За такие слова в прежние времена на дуэль вызывали. Но почему в прежние? Нулик схватился за воображаемую шпагу. Я и сейчас вызову, только... Что это все-таки значит? «Не сбивайте с толку президента», — улыбнулся я. «Никто его не оскорблял, скорее наоборот. Перипатетиками в Древней Греции называли философов из школы Аристотеля». «Ого!» Нулик прямо-таки раздулся от гордости и потребовал обстоятельного рассказа. «Аристотель — один из самых разносторонних ученых древнего мира», — сказал я. «Его интересовали буквально все отрасли знаний. Так что рассказать о нем обстоятельно я вряд ли смогу, да и надо ли это сейчас. Пожалуй, на первых порах хватит с тебя и того, что труды Аристотеля и философские его взгляды оказали огромное влияние и на отдельных ученых, и на науку в целом, не только в древние времена, но и в последующие века. К сожалению, влияние это было не всегда благотворным, хотя и не по вине Аристотеля. Так уж случилось, что учение этого замечательного мыслителя было извращено его многочисленными последователями, которые словно нарочно не замечали в нем подлинно ценного и плодотворного, зато возводили в нерушимое правило заблуждение своего учителя. Церкви, например, было на руку неверное представление Аристотеля о строении Вселенной, и потому всякую критику взглядов Аристотеля они объявляли ересью. Разумеется, это не могло остановить развитие научной мысли, но основательно тормозило ее. Ученые, которые дерзнули открыто опровергнуть Аристотеля и высказать противоположные взгляды об устройстве мира, становились настоящими мучениками. Им оставалось либо публично отречься от своих взглядов, как это было с Галилеем, либо погибнуть на костре, как Джордано Бруно. И все же Аристотель был одним из самых великих мыслителей древности. Не случайно царь Македонии Филипп поручил ему воспитание своего сына и престола наследника Александра. «Александра Филипповича, стало быть», — уточнил Нулик. Все засмеялись. «Совершенно верно», — подтвердил я, хотя он как-то больше известен под именем Александра Македонского. Не думаю, чтобы уроки Аристотеля смягчили сердце этого жестокого завоевателя, сделали его человечнее, но они заставили его понять и оценить значение науки. Конечно, наука интересовала Александра прежде всего в военных целях. Она давала ему огромное преимущество перед многочисленными врагами. Но, как всякий властолюбец, Александр был тщеславен. Ему мало было славы великого завоевателя, покорителя многих и многих народов. Он хотел, чтобы его считали умным, образованным человеком, покровителем ученых. Это и было одной из причин, по которой Александр Македонский основал город Александрию. Город, который стал не только центром огромного, подчиненного Александру государства, но и центром всей мировой науки того времени. Здесь работали такие выдающиеся ученые, как Эвклид, Эрасфен, Аполлоний. С Александрией связана деятельность Архимеда. Здесь возникло величайшее собрание книг, знаменитая Александрийская библиотека. Недаром время расцвета Александрии называют Александрийской эпохой в науке. Вернемся, однако, к Аристотелю. К тому времени, как царь царей Александр основал Александрию, царь ученых Аристотель, в свою очередь, основал в Афинах собственную школу. Школа эта помещалась в великолепном саду, называвшимся Ликеем, по-нашему — Лицеем. «Интересно», — задумчиво сказал Сева, — «Лицеем называлась и та школа, в которой учился Пушкин, а ведь это было не в Греции и не в IV веке до нашей эры». Вот тебе прекрасный пример того, как глубоко вкоренилось в сознание людей уважение к имени Аристотеля. Так велик был его авторитет. По давней традиции в Европе до сих пор многие учебные заведения называются лицеями. Вот и русский царь Александр I, задумав основать школу для дворянских детей, тоже последовал этой традиции. «Да, но при чем здесь все-таки эти?» Нулик заглянул в бумажку. «Перипатетики». Как раз об этом я и хочу рассказать. Дело в том, что Аристотель проводил научные беседы со своими учениками, не иначе, как прогуливаясь по Ликейскому парку. Оттого этих философов прозвали прогуливающимися, а по-гречески – перипатетиками. Сообщение мое вызвало настоящую сенсацию. «Теперь я знаю, что нам делать!» — в восторге закричал Нулик. «Мы должны стать перитопетиками!» «Будем топать!» — то есть я хотел сказать прогуливаться и обсуждать ошибки магистра. «Вот только лицея у нас нет!» «А велика беда!» — возразил Сева. «А зоопарк на что?» На этом заседание было срочно прервано и возобновилось уже в зоопарке. Всем ли это пошло на пользу? Думаю, что не всем. Нулик, например, впервые увидев такое скопище животных, останавливался возле каждой клетки, так что обсуждение на первых порах проходило довольно неорганизованно. Несмотря на это, в ошибках магистра мы все же разобрались. Поначалу Олег предложил ответить, сколько на самом деле лет было магистру. 180, буркнул Нулик, но тотчас спохватился. «Это я не про магистра, а про кондора. Тут вот написано, что ему 180 лет». «Отлично. Давайте внесем поправку в задачу магистра», — предложил Сева, «и заменим горячо любимую бабушку кондором. Если этому птеродактилю 180 лет, значит, родился он в 1788 году, когда еще Пушкина на свете не было. Затем перейдем к Нулику. Ему 7 лет. Значит, родился он в 1961 году. Дальше сделаем так, как предлагал магистр. Вычтем из возраста кондора возраст Нулика. 180 минус 7. Получается 173. Прибавим к этому числу год рождения кондора. Сколько это будет? 173 плюс 1788. Получается 1961, а это как раз и есть год рождения нашего Нулика. Но 1961 минус 1961 получается 0. Стало быть, если бы возраст магистра рассчитывали по этому способу, оказалось бы, что он еще не родился. Вот почему единичка посоветовала прибавить к полученному нулю число 40. Она знала, что магистру 40 лет. «Итак», — сказал Олег, — «с этим покончено. Пойдем дальше». «К слонам», — предложил Нулик.
«Почему к слонам?» — удивилась Таня.
«Дальше у магистра начинаются гонки зебры страусов».
«Тогда пойдем к зебрам и страусам», — согласился Нулик.
«Сперва к тем, о которых рассказал магистр, а потом уже к настоящим нашелся Олег. Бедный президент, ему оставалось только смириться». Таня предложила такое решение задачи. «Если бы у страусов, как и у зебр, было по 4 ноги, то всех ног было бы в 4 раза больше, чем хвостов. Хвостов-то и у зебр, и у страусов по одному. А вот если бы у зебр, как и у страусов, было только по 2 ноги, тогда всех ног было бы в 2 раза меньше, чем хвостов. Значит, отношение общего числа ног к общему числу хвостов больше 2, но меньше 4. Но ведь по условию это число должно быть целым, значит, оно может быть равно только 3. В таком случае и зебр, и страусов было поровну, — заключил Сева. «Хорошее решение, — сказал Олег, — но оно чисто логическое, а можно дать и математическое. Обозначим число зебр буквой «З», а число страусов буквой «С». Тогда общее число ног равно 4З плюс 2С, а число хвостов — «З» плюс «С». Разделим 4z плюс 2s на z плюс s. Получится вот что. 4z плюс 2s разделить на z плюс
S. При делении сразу видно, что частное меньше 4. Ведь дробь S разделить на Z плюс S обязательно меньше 1. А теперь в делимом и в делителе поменяем слагаемые местами и произведем деление снова. Теперь оказывается, что частное больше 2. Больше 2 и меньше 4. Значит, оно может быть равно только 3. Стало быть, число страусов и зебр одинаково, то есть S равно Z. «Молодчина», — сказал я. «Правда, у этой задачи есть и третье решение с помощью уравнения. Я бы привел его, да боюсь, президент совсем скиснет. А, кстати, где он?» «Действительно, нулик с пончиком исчезли. Мы сейчас же отправились на поиски и нашли беглецов у ограды слоновника. Собственно, нашли мы их благодаря отчаянному лаю пончика, который, вероятно, подражал знаменитой крыловской моське. Зато нулик стоял завороженный. Он даже не извинился за свое исчезновение. Почему у слона такой длинный нос? Кто его вытянул?» Стоило немалых трудов вытянуть нулика из этого вопроса и втянуть в другой, касающийся рассуждений магистра о кубе. Оказалось, рассеянный ученый перепутал решительно все, ведь на самом деле у куба 6 граней и 12 ребер, а не наоборот. Зато вершин не 4, а 8. Но окончательно оторвать нулика от слона можно было только одним способом, пообещав ему знакомство с обезьянами. А уж от обезьян его отвлекло одно совершенно случайное обстоятельство. Мы говорили о том, как магистр, деля 1212 на 12, потерял 0 и вместо числа 101 получил 11. Нулик так испугался, как бы его тоже не потеряли, что больше уже не отходил от нас ни на шаг. Он внимательно следил за вычислениями Севы, который быстро доказал, что 2 в пятой степени, умноженное на 9 в квадрате, как раз и есть 2592. «Выходит, школьник из рассказа магистра получил правильный ответ?» — спросил президент. «Ну, как видишь». Это, впрочем, не значит, что способ его решения верен. Здесь, как и в случае с сокращением дробей, произошло курьезное совпадение, — объяснил Сева. «Ну, а задача единички про полкомнаты?» — спросил я у президента. «Что ты скажешь о ней?» Единичка имела в виду не половину комнаты, а ее пол, — ответил нулик, — то есть то, почему ходят. А площадь комнаты как раз и вычисляют по площади ее пола. Выходит, пол комнаты и ее площадь одинаковы. В общем, президент был реабилитирован, и мы перешли к событиям, развернувшимся в Академии наук, где чествовали магистра. «Это надо же!» — развела руками Таня. «Так осрамиться на собственном юбилее, да еще в присутствии самого Герона!» «Не сумел извлечь кубический корень». Тут нулик попросил разъяснить ему три вещи. Во-первых, что значит извлечь кубический корень? Во-вторых, почему корень называется кубическим? И в-третьих, что такое корень? «Да ведь об этом мы тебе еще из алгебры писали», — удивился Сева. Нулик вздохнул. «Мало ли что, а я вот все перезабыл». Пришлось Тане напомнить ему, что извлечение корня и возведение в степень — такие же взаимообратные действия, как сложение и вычитание, умножение и деление. Если возвести 7 во вторую степень, то есть умножить его само на себя, то получится 49. Если же из 49 извлечь корень второй степени, то снова получится 7. Точно так же можно возвести число в третью степень, или, как говорят, в куб. Для этого число надо умножить само на себя 3 раза. Так, 7 в третьей степени равно 343. Значит, кубический корень из 343 — это снова 7. «Спасибо», — поблагодарил нулик, — уяснил. «Так что же там умудрился напутать магистр?» «Извлекая кубический корень из числа 152,
Он разбил это число на два слагаемых – 27 и 125, а затем стал извлекать корень третьей степени из каждого слагаемого в отдельности.
«А что, разве нельзя?»
Сева даже руками замахал. «Ни в коем случае!» «И вот тебе доказательство. У магистра в ответе получилось 8, но ведь 8 в кубе не 152, а 512!»
«Мало того, — добавила Таня, — магистр уверяет, что 152 и 512 — это одно и то же, потому, дескать, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется».
«Чудак!» — засмеялся Нулик. «Ведь здесь же нет никаких слагаемых, просто цифры, из которых состоит число».
Напоследок Таня попросила меня рассказать о Героне. Не напутал ли магистр и здесь чего-нибудь? Я успокоил ее. «Действительно, жил в Александрии такой ученый Герон. Но деятельность его относится уже не к расцвету, а к упадку Александрийской эпохи. В то время великие открытия появлялись все реже и реже, а сам Герон занимался больше пересказом и толкованием древних математических сочинений, чем собственными изысканиями. Правда, были у Герона некоторые интересные изобретения. Это он первый изобрел и счетчик таксомотора, и автомат для воды. Конечно, устроены они были несколько иначе, чем сейчас, но, садясь в такси или наполняя стакан газированной водой из автомата, не мешает все-таки вспомнить о Героне Александрийском. Что же касается математических работ Герона, то он в самом деле написал сочинение «Метрика», где изложено правило для приближенного вычисления кубических корней. Так что на сей раз магистр ничего не перепутал. Не все же ему ошибаться. Диссертация рассеянного магистра. Глава 5. Бананы и пираты. Да, выбраться из альфа-бета-гаммы было непросто. Поезда здесь не ходят, а последний рейсовый самолет давно улетел. Но единичка заявила, что это очень хорошо. Ей, видите ли, надоело ездить по земле и летать по воздуху. Она хочет плыть по морю. Единичка как в воду глядела. Ведь альфа-бета-гамма стоит на берегу огромного Тихого океана. И отсюда вот-вот отчалит в кругосветное плавание красивейший в мире дизель-электроход. Но так как океан этот тихий, то капитан вот уже вторые сутки тщетно ждет попутного ветра, потому что без ветра судно его плыть не может. Впрочем, скучать в ожидании отплытия нам не пришлось. Жители альфа-бета-гаммы наперебой приглашали нас к себе. Как человек воспитанный, я не мог им отказать, но не знал, на ком остановить выбор. Единичка мгновенно нашла выход из затруднительного положения. Ей очень понравился человек, который вел за собой мальчика лет 10, а на руках держал прелестную обезьянку. «Пойдемте в гости к этому человеку», — сказала она мне. «Вы будете отдыхать, а я играть с мальчиком и обезьянкой». Она уже знала, что мальчика зовут Трак, а обезьянку — Крак. Единичка допустила очередную бестактность, сказав громко, что ей очень захотелось бананов. Хозяину дома ничего не оставалось, как пообещать принести огромную кисть спелых бананов. При этом он попросил нас поступить с ними так. 3 банана отдайте, пожалуйста, Краку. Обезьяны очень любят бананы. Остальные разделите на 3 равные части. Для вас, для единички и для моего шалуна Трака. В ожидании бананов я прилег на диван и немедленно уснул. А когда проснулся, в комнате никого не было, кроме бананов. Бананы лежали на столе. Как было условлено, я взял 3 банана и пошел разыскивать обезьянку, которая мирно играла в соседней комнате. Увидев бананы, она немедленно выхватила их у меня и тут же принялась уплетать. Вернувшись в свою комнату, я разделил оставшиеся бананы на 3 части и тоже съел свою треть. Только я покончил с бананами, как прибежала единичка и удивилась, почему я не доел своей доли. Я ответил, что оставил ей Траку, как было уговорено. Но единичка заахала и сказала, что свою треть давно уже съела. Оказывается, когда я спал, она убегала на улицу искать пропавшего Трака. Не найдя его, вернулась и увидела на столе бананы. 3 банана она отдала обезьянке, а остаток разделила на 3 части и 1 часть съела. Только она все это рассказала, как появился драк. И тоже удивился, почему на столе остались два несъеденных банана. Дело в том, что бананы принес он. Три из них отдал обезьянке, а оставшиеся, как и мы с единичкой, честно разделил на три части и тоже съел свою треть. Единичка страшно развеселилась из-за всей этой путаницы, а я глядел на два оставшихся банана и пытался сосчитать, сколько же бананов съел каждый из нас четверых и сколько бананов прислал хозяин.